хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! С вами «Формула семьи». В эфире сегодня Эльвира Чепенко и психолог Юрий Пожидаев.
Добрый день.
Кратко и ёмко, да?
Я сегодня кратко, потому что жарко было все эти дни. Я устал от жары, поэтому кратко.
Наслаждайтесь сегодня прохладной погодой в Москве. Друзья, тема эфира у нас сегодня «Живу не своей жизнью. Как найти себя?». Я думаю, каждому из нас знакомо чувство, когда мы понимаем, что на самом деле мы живем не так, как хотели бы. Может быть, кто-то, я не знаю, засыпает с мечтами о той жизни, которая могла сложиться, если бы вот что-то произошло иначе. И когда ты постоянно находишься в этой ситуации, ну, наверное, никакого позитивного выхода не видно. Сегодня будем вот этот момент разбирать, что делать, если вы живете не своей жизнью, как найти вот эти пункты, которые там можно исправить или нельзя, и что с ними сделать. Поэтому пишите все ваши вопросы на эту тему, делитесь вашими историями. Я думаю, их будет сегодня много. Будем ждать.
Ну, начнем с самого начала. Почему? Первый вопрос, который хочется поставить, когда возникает такой вопрос, а откуда у вас вообще, откуда этот голос, который родился у вас изнутри? Почему вы решили, что вы живете не своей жизнью? Почему? Откуда голос? Откуда эта мысль пришла? И я думаю, что когда вы будете отвечать себе на этот вопрос, то тогда уже в зависимости от ответа на этот вопрос уже можно двигаться в том или ином направлении. Потому что иногда кто-то может подкинуть каких-то дровишек, как часто я выражаюсь, что ты не живешь не своей жизнью. Раз, и человек так: «О, я живу не своей жизнью! О, ой!» Точно, и тут все началось, все сменилось в доме Облонских, все началось, все завертелось. Понимаете, порой бывает так, что эта информация бывает ложной, вот просто она ложная, и мы ведемся на это, и кто-то приходит в нашу жизнь, или где-то мы что-то, может быть, посмотрели фильм какой-то и задали с этим вопросом, и мы начинаем заморачиваться, и начинаем париться, и начинаем мучиться, а на самом деле проблемы-то выведенного яйца не спорят. Но в любом случае, даже если это откуда-то пришло в нашу голову или от кого-то пришло в нашу голову, стоит ответить на этот вопрос и чуть-чуть разобраться в этом, чтобы, ну, по крайней мере, успокоиться.
То есть первый момент, который вы хотите сказать, что вообще нужно понять, ваше ли это действительно желание, ваши ли это мысли, да, или это навязанное кем-то или чем-то, вот, какое-то посеянное зерно?
Ну, это ваша проблема или нет? Вот, ну, а мне кажется, вот подходит к тебе твоя подруга и говорит: «Ой, Эльвира, такая бледная, мне кажется, у тебя с почками проблема, или желтая». Вот я постоянно в желтых каких-то тонах.
Если с желтой, то с печенью.
Да, с печенью, у вас, у тебя проблема, и ты начинаешь об этом думать, ты начинаешь вообще, ну, если ты такой сугестивный, внушаемый, да, это, наверное, моя проблема. И, ну, ребятушки мои дорогие, вы прекрасно понимаете, что на нас влияют, да, то или иное, кто-то влияет. А если вы уж вы человек, достаточно такой, ну, эмоционально внушабельный, то вы должны это за собой знать. И поэтому прежде чем принять информацию, вот прежде чем, вот как вот, вот вы идете по дорожке и видите кошелек, да, и прежде чем поднять кошелек, вы должны несколько раз подумать, да, не привязана ли за этот кошелек ниточка, и посмотреть. А может быть, вас специально поджидают, чтобы вы взяли этот кошелек, открыли его, а потом вас обвинили в мошенничестве и так далее и тому подобное. Вот то же самое. Поэтому я иногда понимаю, что кто-то кому-то чего-то, и потом человек мучается и страдает по этому поводу.
Ну, подождите, вот с печенью понятно. Если мне скажут про желтое лицо, я пойду к врачу, сдам анализы, и врач мне скажет: «Ну нет, ты здорова, там, у тебя просто желтое лицо». Или там: «Нет, ты больна, у тебя там что-нибудь».
Ну, вот поэтому кто-то молодец, кто-то не пойдет, а кто-то начнет.
Подождите, вопрос. А как быть, когда тебе говорят, что ты живешь не своей жизнью? Давайте даже на примерах. Вот что значит тебе сказали, ты живешь не своей жизнью? Какие фразы?
Всегда, когда люди приходят с каким-то выводом в отношении моей жизни, Во-первых, этот человек должен быть значим для меня. Вот ко мне приходит какой-то человек и, ну, говорит...
И говорит, Юрий, вы говорит, вообще не...
Юрий Пожидаев, ты живешь не своей жизнью. Тебе надо быть столяром вообще, какие психологи и так далее подобное. Во-первых, этот человек должен быть компетентен в этом. Вот человек по поводу желтого лица, тебе говорит какой-то, ну, не знаю, ну, человек, который шитьем занимался про желтое лицо. Ты скажешь, да, а ты вообще, ты кто? Ты врач? Не, не врач. Тогда оставай с тобой, бэби, до свидания. Это, во-первых, он должен быть компетентен. Во-вторых, по крайней мере, этот человек, ну, если он, ну, вы должны ему доверять, у вас должны быть какие-то отношения. А, ну, ну, это должен быть значимый для вас человек. Для того, чтобы хотя бы задуматься об этом, для того, чтобы принять эту информацию к сведению, к своему, а не, ну, это, ну, вы едете в метро или в троллейбусе, и кто-то к вам поворачивается и говорит, о, какой ты, ну, я вижу сглаз на тебе. Глаз, ну, я вас поздравляю, что вы видите, у вас третий глаз и все остальное. А ведь есть люди, которые начинают, ну, мучиться об этом, думать, и, ну, приводят себя в состояние такое, ну, очень удручающее, я так бы сказал.
Какие фразы говорят в отношении вот человека люди, которые пытаются поставить под сомнение его образ жизни? То есть ты вот это делаешь не так, ты должен был быть не тем. Вот у тебя вся сложилась бы жизнь по-другому, если бы ты замуж вышла не за Петьку, а за Ваську, да? Вот это или что? Давайте на примерах.
Ну, примеров может быть очень много в действительности, потому что у нас в нашей структуре общества мы, ну, это как не то, что кредо, это такая установка, что мы привыкли друг другу что-то советовать, и у нас нет барьеров в отношении того, чтобы вот там что-то почудилось, и мы начинаем это транслировать другому человеку. И мы говорим, слушай, ну какой ты муж, ты какого-то мужика себе плохенького выбрала вообще. Ну что у тебя за мужик? Вот носится с фотоаппаратом где-то, дом не бывает. Ну что, ну что это такое? У тебя нужен нормальный
Юрий,
мужик.
Юрий, о, сейчас ответ летит.
И вот это вот все начинается. Ну,
я же тебе выбрала, не вам.
Ну вот, правильно, надо уметь достойно ответить. Поэтому здесь, ну, это могут быть не близкие, это могут быть далекие, знакомые и так далее. Люди, которые ставят под сомнение. Вот люди, которые ставят под сомнение ваш выбор. Uh-huh. Я там еще чуть раньше говорил, что это должен человек быть компетентен. Это первый момент. Второй момент, вы должны доверять этому человеку. И третий, если уж дело до этого дошло, приведи мне 5 аргументов, почему ты так думаешь. Вот 5 аргументов. Почему ты так думаешь? Вот на основании чего ты так решил или решила? Понимаете, вот не просто, это не просто человеку почудилось, и он что-то выдал вам.
А если найдутся 5 аргументов? Это только...
Тогда запишите эти 5 аргументов и перепроверьте их с более компетентными людьми. И подумайте об этом, если уж вам показалось, что эти 5 аргументов, ох уж, какие они такие расписные и очень убедительные. Понимаете? Поэтому, ну, может быть, этот человек правда супер-буперный какой-то там, я не знаю, физиодиагност или какой-то там, вот, который может там что-то увидел у вас, это может быть, я так допускаю такие вещи. Вот что нужно проверить эту информацию, почему он так говорит. А может быть, там скрытые мотивы какие-то есть, а может быть, там еще что-то есть. А может быть, человек себя плохо чувствует, и он хочет, чтобы все вокруг плохо чувствовали. Если у него разрушилась семья, и он хочет, чтобы вашу семью разрушить, да и так далее.
Понятно. Хорошо, но так или иначе, допустим, если человек понимает, что эта мысль ему кем-то заложена, то он уже понимает, что ее можно отсечь. А что делать, если это твои собственные мысли? Вот нам Елена пишет, хотя я довольна жизнью, меня часто посещают такие мысли. Человек живет на своей жизни.
Ну вот, ну, мы сейчас уже начинаем, я хотел рассмотреть сначала причину, ну ладно. Ну, какие мысли они приводят, приводят, они приходят, такие мысли, потому что когда у нас что-то не получается, когда мы терпим какие-то неудовлетворенности в своей жизни, да? Ну, естественно, такие мысли приходят. И нужно здесь понять, во-первых, откуда пришли эти мысли, почему пришли эти мысли. Потому что причин, на самом деле, может быть очень много. Ну, например, выдалась очень такая тяжелая пора, когда дети болели, когда вы болели, когда какие-то кто-то там ребенок ногу сломал, там что-то муж работу потерял. Стечение обстоятельств было. И к вам пришла такая мысль. А вообще, что-то, может быть, что-то со мной, что-то не так, что-то со мной, что-то происходит. Это моя ли это жизнь? Вот сейчас по причинам пойдем, я думаю, будет это более понятно. Итак, это первое, это какие-то определенные какие-то мысли, которые рождаются. Во-вторых, есть люди, которые, они с активной такой жизненной позицией. Им до всего есть дело. Вот идет человек, ты идешь, например, по улице, ты видишь, что там кто-то не туда бумажку кинул, мимо урны промахнулся, ты догоняешь этого парня, ты начинаешь его воспитывать, ты начинаешь ему читать лекцию о том, что мусор должен быть раздельный и так далее и тому подобное.
Потом я могу.
Да. И, понимаешь, с активной жизненной позиции. Ты зашла в подъезд, управляющая компания не заменила лампочку, ты звонишь в управляющую компанию. Вот, пока ты шла до своего этажа по ступенькам поднималась, ты поняла, что уборщицы сегодня не было. Ты опять звонишь в управляющую компанию. Ты пришла домой, с интернетом проблема, он не тянет. Ты звонишь в интернет-компанию, ты начинаешь давать им разнос и говорить, что у меня заявленная скорость такая. Вы мне даете такую скорость и так далее. Потом ты включила телевизор, там что-то еще. И вот ты представляешь...
Подождите, сейчас будет разбор ваших примеров. Вот по поводу интернета и управляющей компании. Я на минуточку этим людям деньги плачу. С чего это вдруг я должна им прощать тут все их косяки?
Ну, вот, понимаешь, как тебе сказать? Потому что когда ты занимаешься, то, что касается твоего дома, и то, что касается общественных каких-то дел, и когда ты поняла, ты выбежала на работу, и добежав до работы, ты понимаешь, что ты один глаз накрасила, а второй не успела, я помню пример. Я когда-то работал преподавателем в колледже, и наш завуч, она пришла в учительскую. Она сняла с себя плащ, по-моему, осень была, когда вот дни такие хмурые, темные и так далее. И она сняла плащ, и мы так не, ну, и мы увидели нечто, что она забыла одеть юбку. Представляешь? Настолько женщина торопилась на работу, что ей было не до себя.
Ну, хорошо, тут я поняла, когда общественное начало, они встают на первое место, и когда тебе есть дело до всех, кроме себя, вот это плохо, этот перекос не нужен, да?
Обрати внимание, что такие вещи, когда у тебя слишком много вот этой вот общественной работы, у тебя до всего есть дело, как правило, это идет рука об руку со стрессом или с какой-то тревогой, которую человек переживает. Это не просто так, потому что так или иначе, вот, ну, мы заложены на то, чтобы, ну, погреть себя, полелеять себя, все-таки купить себе какую-то вкусняшку, где-то остановиться, белку покормить, еще что-то сделать. Но если вот этот вот человек вот скачет, как угорелый, то там что-то не так. Значит, вопрос-то даже не в том, что я живу не своей жизнью, а вопрос немножко в другом, глубже гораздо лежит, что у человека какой-то стресс, у человека есть какая-то такая громадная неудовлетворенность и какая-то тревога, в которой он живет, и поэтому он так себя и ведет. И он приходит к такому вот, к такому выводу, понимаешь?
У нас есть вопросы по поводу ваших предыдущих
примеров.
Да, давайте...
Я говорю примеры, ладно.
Нас спрашивают, кто такие компетентные люди. Кто это? Профессионалы, родители, родственники? Кто?
Ну, компетентные люди, понимаете, ну вот смотрите, здесь, если вам говорят о вашем здоровье, ну вы понимаете, да, вот у меня есть знакомые, которые, они очень себя считают компетентными в каких-то вопросах, там, применения антибиотиков и так далее. У них нет медицинского образования. Они в интернете очень много чего там почитали, и они считают себя очень компетентными. Я их, конечно, выслушаю, но у меня есть медики, их достаточно много, и кандидаты наук медицинских и так далее. И я пойду к этим компетентным людям и спрошу.
Ну, с медиками понятно, а в семейной жизни как?
В семейной жизни как? Ну, во-первых, ну, это очень просто. Если я послушаю того человека, у которого в семье все хорошо. ну, так, ну, опять, это субъективно, конечно же, да, если мне женщина рекомендует что-то, у которой у самой было 3 развода, и которая вообще сейчас живет одиноко, она мне что-то рекомендует, но, по всей видимости, я такую женщину слушать не буду.
Напомнили программу «Давай поженимся».
Ну, серьезно, потому что обычно вот люди, как вам сказать, люди, которые удовлетворены своей собственной жизнью, у которых все нормально, они не будут ломать барьеры, влезать в чужую жизнь и начинать чего-то там советовать, и начинать наводить порядок. Вообще, вот когда, понимаете, вот когда ни с того ни с сего вдруг в вашу жизнь приходит какой-то человек и начинает что-то вам впаривать, начинает вам, вот когда вам, вот сейчас вот поступает телефонный звонок, и вам говорят: здравствуйте, меня зовут там Вася Иванов, я хочу предложить вам очумительные супницы, они вам очень нужны в жизни. Без этих супниц ваш суп и так далее, вот какой-то вот начинается лабуда какая-то. И ну, вы скажете: извините, положите, по всей видимости, трубку. Ну, потому что, во-первых, вам это не надо, а во-вторых, кто это вообще? Кто это позвонил? Что это за Вася Иванов, которого я в глаза никогда не видел? Поэтому компетентный человек – это человек, у которого, во-первых, есть образование, который вот по этому профилю работает, по этому профилю и служит. Он развивается в этом профиле. А если, ну, таких нет, как бы, условно говоря, таких характеристик, ну, тогда вам не стоит обращать на это внимание никоим образом.
Хорошо, давайте пойдем дальше по причинам. Значит, вы сказали, что есть неудовлетворенность своей жизнью, что есть люди, которые насаживают это мнение. Что еще? Почему человек может так думать?
Я думаю, что бывает так, что когда человек пытается разнообразить свою собственную жизнь, и он вовлекается в очень... Он начинает... Вот, ну, например, он жил в Вышнем Волочке, маленький городок, он приезжает в Москву. А в Москве-то тут и это есть, и это, и кружок бантиком, и вышивание крестиком, есть вот такая, есть йога, есть не йога, есть вот. И вот человек, вот, как будто у него какой-то, как будто аппетит просыпается, он начинает привносить в свою жизнь очень чего всего много. И ему надо везде успеть, ему так нужно построить график, чтобы вот побыть там, 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 там и там. И не он управляет этими своими хобби, этими своими увлечениями, а увлечение начинает им управлять. Потому что он уже не получает удовольствия, удовлетворения от всего от этого. Потому что человек приезжает, он понимает, что ему нужно повысить свой деловой нетворкинг, например. Вот он начинает записываться на какие-то курсы, ну и так далее. То есть я думаю, что мои мысли понятны. И, естественно, что когда человек устает, он понимает, что что-то со мной не так, и это, ну, я живу не своей жизнью. И вот это все начинает мной управлять.
Так, окей, перегруз какой-то делами, вещами, хорошо. Еще есть причины? Сколько вообще причин?
Конечно, ну, сейчас я буду транслировать.
Давайте.
Еще есть причина, это когда работа становится второй семьей. Может быть, вы обращали внимание, что некоторые компании декларируют, что вот как коллектив – это наша семья. Вы не обращали внимания, что это достаточно опасная такая штука, но она очень привлекательная?
Ну да, ты приходишь такой, там хороших отношений,
да,
и все такое.
Да. Есть руководитель компании, который типа такой папа-мама в одном лице, который заботится. Но ведь обратите внимание, что такое компания, что такое работа. И какая задача у работы? У работы нужно, задача следующая, ну, руководителям, в частности, это набрать компетентных сотрудников и сделать так, чтобы получать максимум прибыли. Правильно?
Ну да.
Я думаю, что благотворительных работ, ну, вы нигде не встречаете. И а для чего создается вот это вот, ну, как, типа семья? Она создается для того, чтобы человек, как вам сказать, ну, с меньшим напряжением отдавал, ну, работал хорошо. Отдавал еще больше, чем он может отдать. Ну, например, потому что если у тебя, например, будет неудобный стол, неудобная атмосфера какая-то, ну, ты же меньше будешь вот это вот все. Если будут недоброжелательные там руководители. Хотя это хорошо, но здесь иногда стираются грани. И работа становится гораздо, ну, как вам сказать, предпочтительна, чем ты сам и чем твоя семья. И ты входишь впоследствии в конфликт с самим собой. И здесь...
Ну, подождите, подождите. Конфликт с самим собой будет только в том случае, если в твоих ценностях семья на первом месте. Если потому в твоих ценностях работа на первом месте, все будет замечательно.
Сейчас скажу, потому что рано или поздно, рано или поздно твои отношения с твоими близкими людьми начнут разрушаться. Почему? Потому что прерогативу ты будешь отдавать работе. Потому что тебе скажут, например, супруг или дети, или какие-то близкие друзья, слушай, пойдем погуляем, вот кино, парк. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Работа, мне нужно на работу пойти, потому что у нас вот эта компания, потому что мы сейчас вот запускаем новый проект, это очень важно, я там должна быть. А потом никого не осталось. Крикну, как поет Алла Борисовна, в ответ тишина. Снова я осталась одна. Ну вот так. И потом человек, когда приходит к такому результату, он понимает, что что-то не то, что-то, ну, не моя эта жизнь, я не хотел этого. Понимаешь? Печально достаточно это происходит.
Так, подожди, ну, смотрите, мы все время, итог один, что человек приходит к мысли, что я хотел жить по-другому.
Так. Ну, так или иначе, человек, у него есть свое собственное представление счастья, у него, вот мы что-то заставку ставим, там, про магнетизм и про все остальное, счастье не приобретешь. Человек хочет иметь удовлетворение от своей собственной жизни. Правильно? Правильно. То есть он хочет... А когда он получает удовлетворение от своей собственной жизни? Когда человек живет в гармонии с самим собой. Согласование с самим собой. Когда у него неврозов, ну, практически нет, и когда рассогласовок у него практически нет, когда манипуляционных схем в его жизни практически нет, и тогда человек получает удовлетворение. Вот у него есть время для того, чтобы вышивать крестиком. Вот моя жена, она любит заниматься всякими вот этими. Она, например, она любит вязать салфетки, вот эти вот салфетки. Я иногда спрашиваю ее, слушай, кому ты это вяжешь? Она говорит, не знаю кому, просто мне хочется вязать салфетку. Ладно, хочется. Она находит это время. Она связала эту салфетку, она ее погладила, посмотрела, положила в стол. Потом она при какой-то возможности кому-то ее подарила. Она получила удовлетворение от своего труда, потому что, ну, было время, она нашла это время, несмотря там на ее загруженный достаточно график. Понимаешь? А порой люди, почему они чувствуют, что они живут не своей жизнью? Ну, потому что они чувствуют себя использованными, потому что они во что-то вкладывают, в кого-то вкладывают, потом они видят, что это, ну, это ничего не дало, ничего не принесло. Они чувствуют, что ими воспользовались, и не более. Понимаешь? Потому что границы разрушены.
Никто не заставлял идти вот в эту сферу. Я предполагаю, что там было большое желание пойти в эту сферу. Например, давайте на примере карьеры, да, вот вы говорите, отдавать всего себя работе. Когда человек только начинал работу, наверняка у него было большое желание построить карьеру, быть каким-нибудь бигбоссом, ну, образно говоря, развиваться, там, что-нибудь вкладывать в это. А потом, когда карьера начала съедать много времени, он вдруг что, понимает, что нет, ему это все не надо, я разочаровался или что? Просто потому настолько что... у нас подвижны все эти желания, мы не успеваем за своими собственными желаниями.
Конечно, потому что должен быть баланс во всем этом. Понимаешь, это то же самое, как в еде. Если ты будешь есть одну морковку, ну, по всей видимости, ты приобретешь определенный цвет.
Желтый.
Это то же самое здесь. Потому что ну, человек, он так, многоструктурный, он достаточно сложное существо. В его жизни есть не только работа, но он еще есть сам. Потому что вот забота о нашем внутреннем мире, о самом себе, она должна происходить. А когда заботы нет, когда я не прислушиваюсь к своим желаниям, Когда я не удовлетворяю эти желания, когда я их не сознаю, эти желания. Когда это то же самое, как еда. Вот есть спаниели собаки, которые, если ты им дашь еды больше их в 3 раза, они могут это съесть, и у них разорвется желудок. Вот есть люди, например, которые... Мне всегда очень некомфортно с этими людьми. Вот я сейчас был в поездке, и рядом со мной были 2 таких человека. Мы пошли обедать, они едят, это как будто такое ощущение, как будто мы опаздываем на самолет. Я говорю, куда вы так быстро торопитесь? Они быстро все съели, быстрее, 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 и я что же начинаю быстрее есть? Как у меня какой-то испуг, что ли, страх какой-то столько ко мне приходит. Я даже не осознаю этот момент. И человек не получает даже удовольствия, удовлетворения от пищи. А пища, еда, это же, ну, она имеет достаточно, ну, важное значение в нашей жизни. Потому что пища должна приносить не только лишь калории в нашу жизнь, а иногда их избыток, но еще и удовлетворение. Понимаешь? А когда этого нет, когда мы от еды не получили удовлетворение, когда мы там фильм посмотрели, мы не получили удовлетворение, потому что мы посмотрели не тот фильм, который мы хотели, а посмотрели «Партия Ленин, Комсомол» фильм. Потому что я уступил своему другу, а ему интересна эта историческая ретроспектива. И потом музыку надо было послушать. А вместо вот любимой группы какой-нибудь мы слушали Людмилу Зыкину, потому что опять какая-то историческая ретроспектива. И моя жизнь, она не принадлежит мне. Я не подвожу никаких итогов. Я живу не своей жизнью. И в действительности это так. И такая, конечно, грусть сейчас приходит в жизни.
Тогда мне кажется, что начало этого процесса, который называется «жить своей жизнью», вот это формировать желание. Потому что если у тебя нет желаний, если у тебя нет четких ориентиров, чего ты хочешь, как ты хочешь жить, то ты никогда не изменишь, потому что ты не знаешь, в какую сторону менять.
Ну, я бы так сказал. Я бы сказал осознавать. Потому что, вот не просто насытить свой организм, да, вот мы же, опять я сказал, что мы такие, мы человек сложный по своей структуре, да, то есть ему нужно и прекрасное, ему нужно и еда, ему нужно и, например, купить вещь какую-то, да, и вот пойти в магазин и купить то, что ему хочется, то, что ему нравится, да, например, вот представь, что твой супруг, он говорит: так, с сегодняшнего дня я занимаюсь твоим гардеробом.
Сейчас.
Я тебя одеваю.
Сейчас.
Покупай тебе комбинезон, там такой, я не знаю, грубые такой рогожки, такого цвета хаки, чтобы тебя не видно было в ночном городе. И говорит: вот, я хочу, что это для безопасности для твоей. Вот и хочу. Сейчас. Ты начинаешь не соглашаться. Потому что
каждый раз... У меня раз... очень жесткий вопрос с моими границами.
Это хорошо, понимаешь? И ведь когда ты отстаиваешь свои собственные границы со своими близкими людьми, конечно, что сначала происходит, я бы так сказал, немного военные действия, а потом люди начинают принимать твои границы и не лезть туда, не раздражать. И они, понимаешь, что происходит, когда люди лезут в чужие границы? Потому что у них своих-то нет. Если у меня есть границы, если я осознаю свои собственные границы, да, то я другим не буду позволять, когда я выбираю себе что-то, что мне хочется. Человек приходит: зачем тебе это? Это тебе не идет. Так, слушай, дорогой Иван Васильевич, иди меняй профессию. Иди. Я хочу купить то, что я хочу. Я хочу купить себе ту мормышку, которую я считаю нужным.
Слушайте, подождите, хорошо, я поняла. Как я раньше подумала, да, от желаний много что зависит, но ведь не всегда желания человека конструктивны. Иногда они деструктивны, иногда они направлены на разрушение себя. Мне там хочется, я не знаю, фантазирую, прожигать свою молодость в ночных клубах, а у меня, значит, дома жена, ребенок там, или муж, ребенок. Понимаете? И сидит человек такой и думает: я живу не своей жизнью, я там хотел на Багамы, на Мальдивы, а я вот в Сочи, понимаете, в отеле 3 звезды. Ну, это тоже так опасно.
Я вот 3 звезды — это хорошо.
Ну, я образно, я фантазирую.
Ну, смотри, по поводу, когда начинается изменение у человека? Вот когда, например, алкоголик, да, вот приходит, вот человек пьет. Мы же знаем эту схему. Тут приходит к нему другой человек, друг его, говорит: ты же пьяница. Он говорит: не, я не пьяница. И все начинается с чего? Все начинается с сознания, с понимания вообще, кто ты есть и что с тобой происходит. Иначе ты человека не столкнешь дальше. Вот если я считаю, что я не алкоголик, возможно, это уже я беру крайнюю форму, потому что алкоголизм – это уже все зависимость и так далее. Да? Но мы же знаем, что как только человек понимает, что он нуждается в помощи, он за ней думает, тогда ему можно помочь.
Не-не-не, погодите, вы меня не поняли. Я говорю не о том, когда человек находится в деструктивных каких-то вещах и хочет хорошее, а наоборот. Когда он такой: я хочу там какие-нибудь, я говорю, дома семья, муж, дети, а я хочу молодость в клубах прожигать. Образно говоря, утрирую, фантазирую. Я просто не знаю, какой такой еще пример привести. Или, например, давайте так, значит, мне семья надоела, я хочу свежую кровь, значит, найду себе любовника-любовницу. Да, понимаете? То есть да. Есть желание. Я к тому, что не всегда ориентир на наше желание приведет к хорошим последствиям. Вот этот момент очень важен, мне кажется.
Опять я повторюсь слово «осознанность». Осознанность предполагает, что это желание не должно разрушить этого человека и разрушить его круг близких.
Вот, то есть есть границы наших желаний.
Нет, конечно. Я говорю про осознанность, когда я размышляю. И вот даже то же самое, когда, опять я сегодня что-то про еду, наверное, я есть хочу. Вот когда я же могу на ночь съесть полкилограмма или килограмм колбасы, а могу съесть маленький кусочек. Да? То есть у меня есть желание поесть колбасы. Но я начинаю осознавать, так, я хочу поесть колбасы, и да, и естественно, чтобы получить от этого какое-то удовольствие. Хочу, но так как я вроде как тут вот хочу быть не 56-го, а где-то хотя бы 52-го размера, я начинаю размышлять, я начинаю осознавать, я думать об этом, да, и моя реализация, она должна быть приемлемой, но не разрушающей ни меня, ни моих близких. Понимаешь? И тогда я говорю, хорошо, я сделаю тонкий-тонкий слой, чтобы вот на язык положить вот этот вкус, вот, долго не глотая, практически рассасывая этот шматочек колбасы или сала на черном хлебе с маленьким количеством калорий. И довольный пошел спать и уснул. Понимаешь? Вот здесь очень важно здесь вот этот баланс содержать, потому что бывает как вам сказать, бывает совершенно вот, когда человек начинает себя стягать и говорит, нет, здесь нет, у него нет удовлетворения, удовольствия психологического, эмоционального. Он весь в запретах. Да, естественно, он добился определенного результата. Он стал за короткий срок, там, ну, допустим, он там похудел и все остальное. Но ему жить после этого не хочется. И единственное, чего ему хочется, быстрее нажраться. И фильм «Шоколад», может быть, ты смотрела.
Нет, помнишь? Не смотрела. Но мне понравились ваши примеры с колбасой. Это вот очень просто, банально, как раз то, о чем я говорила. Когда хочется того, что тебе вредно, но очень хочется. Ну, теперь хотя бы понятно, как действовать. У нас есть еще, давайте, несколько комментариев почитаем, а то мы так с вами заговорились, я даже не обращала внимания на них. Аида пишет, живет ли человек счастливо, добился ли действительно чего-то сам? Вот это важно понимать при принятии каких-либо советов.
Вы имеете в виду другой? Я не понял много вопросов.
Ну, этот комментарий был к тому, когда мы говорили, если другой человек вмешивается в твою жизнь, то ты как бы должен исходить из понимания, чего нет, ты там сам добился и чувствуешь ли себя счастливым.
Я сказал об этом, в принципе, понимаете? Я думаю, что люди, которым хорошо, люди, которые живут полноценные, ну, которые состоявшиеся, и у них нет времени для того, чтобы пойти и вмешиваться в другую жизнь и раздавать совет. Мне, например, если мне хорошо, вот, ну, представьте, вот я там, не знаю, где я там, около бассейна, на Мальдивах, на Багамах, у меня коктейль с зонтиком, у меня тут вкусная манго, тут резвятся мои дети, мне хорошо. И, по всей видимости, я не пойду к кому-то так, не буду искать жертву, которой мне нужно дать советы. Абсолютно. Мне хорошо. А когда человеку хорошо, ему никуда не хочется идти.
Девиз просто нашей передачи будет.
Но есть люди, которые видят, и ему хорошо, они могут прийти ко мне и сказать, так сказать, Юрий Пожидаев, тебе хорошо? Хорошо. А почему тебе хорошо? Расскажи, что там с тобой происходит. Вот это как бы более нормальная такая ситуация. А когда приходит кто-то в жизнь и говорит, так, у тебя все плохо, давай я сейчас вот тебя подремонтирую, вот меня это все напрягает. Меня всегда это напрягает, потому что мне такая инициатива напрягает. Это какой-то, вот это особенно безвозмездная помощь, она меня очень напрягает.
Как там было? Причинять добро.
Ну вот, да, вот очень хорошая фраза, кстати говоря. Сейчас я тебе причиню добро. Обычно, это вот, понимаете, ведь, ну, например, представьте, молодая пара и свекровь решила причинить добро. Она увидела что-то и пришла с советами. Пришла с советами и начала причинять добро. Я помню, как одна молодая женщина жаловалась, у них там, ну, был один дом, какой-то пристрой, они там жили вместе. И она жаловалась, что свекровь приходит, и вот она пришла, она видит, что в ванне стоит бельевая корзина с грязным бельем. Она, значит, берет это белье, рассортировывает его, стирает, вешает и так далее. И мне эта же молодая женщина говорит: слушай, мне так неприятно, когда мое белье рассматривает вот это свекровь. И когда я ей говорю, она обижается, и она удивляется, говорит: ну как же так? Я же вам помогаю, пока вы на работе. Я тут вам белье стираю, а вы на меня обижаете. И она вообще искренне этого не понимает. Понимаете? А я бы не хотел, да, вот чтобы кто-то там, и эта женщина, она абсолютно права. Ну, тебя не просили, что ты пришла? Зачем ты пришел?
Как вы раньше сказали, да, отстаивание границ. Сначала чуть-чуть военных действий, а потом принятие. Еще сообщение от Ирины. Так, но прежде я вот одну фразу прокомментирую. Мне кажется, мне модератор собрала несколько сообщений, вырванных немножко из контекста. По поводу штампа в паспорте и счастья. Я не вижу, кто там из слушателей что говорил на эту тему. Но, друзья, если вам интересно наше мнение с Юрием по этому поводу, 2 недели назад у нас был эфир, который назывался «Гражданский брак, не брак». И мы там, ну, много, в общем, о чем говорили, о сожительстве, о настоящем гражданском браке, как это все происходит, что важно, что не важно. Поэтому приглашаю тогда в наш архив, и там смотрите этот эфир. Про штампы сегодня не будем. Ирина пишет вот что: если вас посещают мысли, что вы живете не своей жизнью, значит, вы действительно живете не своей жизнью. А дальше вы должны понять, что с вашей жизнью не так. Вот она, понимаете, это то, с чего мы начали наш эфир. Не всегда, потому что иногда бывает, что кто-то посеял эту мысль в вашу жизнь, а в вашей жизни все хорошо.
Да. Да, я же с этого начал, потому что, понимаете, ну, бывают такие люди, которым завидно ваша жизнь. И они могут даже неосознанно прийти и что-то напортачить в вашу жизнь. Поэтому вы должны, ну, как вам сказать, вот, когда я говорю о границах, я всегда говорю, ну, вот, как у самостоятельного государства, у него есть границы. И обратите внимание, что границы охраняются. Да, не случайно же, не случайно. И мы должны охранять свои границы и не пускать того, кого не надо пускать. Это то же самое с организмом, когда вирус вот внедряется, и вы видите, что там в связи с последними событиями, что происходит. Вот эти вирусы, они могут прорваться, но их нужно уничтожить. Я не про человека сейчас говорю, конечно же, да, но про те мысли, которые человек оставляет, про те предложения, претензии, которые человек оставляет. Вы считаете их, ну, вы посмотрели, пусть это даже очень хорошая, может быть, идея с точки зрения гуманизма, блага и так далее, но она не для вас. И, может быть, она не сейчас, ее нужно это взять. Может быть, когда-то, вы можете так и сказать корректно, знаете, вот, ну, очень здорово, спасибо, замечательно, но сейчас для меня это не время. Это сейчас не мое время. Я сейчас нахожусь в другом, совершенно другом положении, состоянии, и потом, возможно, когда будет благо, когда будет время, я вернусь к тому, что ты предлагаешь. Вот так.
Еще одна Ирина нас спрашивает: если другие люди пользуются добротой человека долгое время и вплоть до того, что садятся на шею, дальше она написала: садятся некорректно.
Ирочка моя хорошая, берегите шею, я вас умоляю.
Подождите, вопрос.
Вопрос.
Как отказать, в общем?
Как отказать?
Да.
Понимаете, если вы уже поняли, что вам сели на шею, и значит, они там уже пригрелись на вашей шее, мило отказать не получится.
Понимаете? Сохранить отношения не получится.
Я думаю, что здесь все будет зависеть от человека, от вашего, ну, не знаю, как вам сказать, от этого комара, который присел на ваше теплое тельце и который питается вашей кровью. Извините уже за такое сравнение. Может быть, нет, возможно, вам нужно будет потерять его. Но опять, для вас прерогативой должна быть ваш внутренний мир. Если человек добровольно не уходит, ну, вы можете, конечно, себя принести в жертву, стать кто там на амбразуру лег, пулемет, ну, там другие были действия, ну, в смысле, там другой был несостояние, как сказать, исторический момент совершенно был другим. Возможно, отношения надорвутся, но вы должны это понимать. Вот, и, понимаете, и те люди, которые сели вам на шею, ну, вот представьте, что у вас экономка или кто-то там, помощница какая-то, да, она подворовывает у вас деньги. И вы говорите: слушай, там, Марья Ивановна, ты у меня воруешь деньги. Тебе придется все это вернуть. Но Марья Ивановна все вернет и скажет: ой, вы знаете, да, я виновата, я больше так не буду и так далее. Но однажды, ну, здесь я предполагаю, но очень маленький процент, что отношения можно восстановить. Если этот человек для вас очень дорог, он просто вообще, вы никак без него и так далее, то ну, можно, но сложно. Нужно работать над этим.
Так, у нас много Ирин сегодня, но я не называю фамилии, чтобы ну, оставлять некоторую анонимность. В общем, еще Ирина спрашивает, что не всегда же ты вот эти мысли поселяешь в свою голову с помощью кого-то, не всегда это советчики. Иногда ты сам приходишь к этому чувству неудовлетворенности своей жизни. Но, в принципе, мы об этом уже тоже говорили, про причины даже говорили, почему это происходит.
Я хочу продолжить причину, потому что следующая причина — это жизнь другого человека. Например, ребенка своего или своего супруга. Или...
Было такое сообщение. Можно я прям зачитаю, пожалуйста? Да. Александра пишет: важный вопрос: тогда чьей же жизнью вы живете? Если она не ваша, тогда чья? Мужняя, ребенка вашего, папина, мамина? Может, бабуля в детстве, устаревшими на полвека житейскими мудростями, накачала вам голову? Или счастливый с виду семьи из рекламы Виолы 98-го года? Спасибо большое.
Я как-то был в одном доме, и там стоял какой-то старый предмет, даже уже не помню чего, где-то на комоде или где-то на шкафу, там что-то такое. И я так говорю: спросил, а можно посмотреть? Ой, не трогай, это мамина. А я понимаю, что мама-то уже как 20 лет умерла. И человек не выбрасывает этот предмет, который ну, память хранит, и вообще нельзя прикасаться, и этот предмет никуда не убирается, как мама его поставила. Вот этот предмет должен теперь быть. Вот интересные вещи, да, понимаете, вот даже люди, когда уходят, их влияние, и мы живем жизнью, мы продолжаем жить жизнью этого человека, который ушел.
Да.
Это парадоксально, но это так. Мы чаще думаем о том, что, ну, когда вот он, ну, например, женщина очень влюблена в своего мужчину, он муж, все остальное, он ее одевает, переодевает, он ей командует, вот, он даже бьет ее и все остальное, и она вот... Нет, ребята, иногда люди уходят в мир иной, а дети или кто-то, да, продолжают жить жизнью. Поэтому здесь тоже интересно, это тоже причина. И потом в один прекрасный момент, вот когда жизнь... Особенно это трагично, конечно, и особенно... Ну, чаще всего это происходит тогда, когда жизнь уже заканчивается у человека, который жил жизнью другого человека. Он понимает, что он не удовлетворял свои собственные желания, у него не было своих собственных интересов, у него не было каких-то достижений в жизни. Все было...
Так, как мама сказала, как папа сказал, как бабушка сказала.
Все было подчинено тому, чтобы порадовать маму, порадовать там папу, порадовать свою собственную семью. И это очень печально и очень, к сожалению, трагично.
У нас не так много времени. Давайте мы озвучим все-таки, что делать. Причины понятны. Давайте коротко разделим их, да, на причины, которые, когда на тебя влияют другие люди, или причины, когда ты сам себе взращиваешь это, потому что ты чем-то недоволен, что-то тебя угнетает в твоей жизни. Что делать-то, Юрий?
Это хороший вопрос всегда, мне он всегда нравится, что делать. Ну, во-первых, если вы вдруг заподозрили, если в вашу жизнь вот прокралась такая мысль, вы должны понять, в действительности ли это так или нет.
То есть, понять? Подождите, у нас что, есть трафарет, есть мерная шкала какая-то или как? Я вот. Что должна сделать? Я свою жизнь никуда приложить?
Вот смотри, вот приходит в твою жизнь человек и говорит: слушай, у тебя очень плохо. Вот, обычно люди прямо могут не говорить, они как-то так заувалированно говорят.
Слушай, нет, подождите, с людьми понятно. Что делать, когда я сама так думаю?
Подожди, я о предыстории. Ты же сама потом начинаешь думать, правильно?
Да, ну.
Хожу и говорю: слушай, у тебя вот, ну, твои отношения с супругом, они не очень хорошие. Мне кажется, что что-то как-то вот там-то. И ты начинаешь: батюшки ты мои, я несчастная, и я еще тебе сказал о том, что вот на тобой командуют, вообще-то у тебя никакого нет выбора, и так далее, и тому подобное. Человек задается этим вопросом. А в действительности ли это так? Вот смотрите, вот когда человек думает о том, что я не живу своей собственной жизнью, тогда нужно ответить на вопрос: а чьей я жизнью живу? Это первый вопрос. Второй вопрос. А жить своей жизнью – это что?
Угу.
Это что значит? Это что значит? Как это? Это что значит? Это есть колбасу на ночь или что это значит? Понимаете?
Да.
Понимаете? Ведь вот трафарет это не существует, потому что это все персонально, индивидуально, у каждого что-то свое. А это у меня, оказывается, я так хотел научиться кататься на велосипеде, и я один раз попробовал, и моя мама сказала: ой, ты разобьешься, коленки туда-сюда. Да, мне сейчас 56 лет. И оказывается, вот это вот что-то там досталось, и правда, мне надо научиться на велосипеде. Идите в 56 лет, учитесь кататься на велосипеде. Или вы хотели прокатиться на лошади, идите, найдите лошадь в клуб куда-то, прокатитесь на этой лошади, в конце концов. Испытайте это детское счастье, закройте этот гештальт, исполните эту мечту, в конце концов. И у вас будет появляться список, и у вас будет появляться желание. Опять. Второй момент, научитесь прислушиваться вообще к самому себе. Вот что мне нужно, что мне не хватает в моей собственной жизни? Свободного времени для себя. Может быть, мне не хватает, вот я недавно, очень коротко, недавно встретил одну маму, вот, они взяли ребенка из детского дома, когда ей было там несколько месяцев, у нее еще своих трое детей, сейчас младших, и она говорит: я всю жизнь, я даже обделяю своих собственных детей, вот я взращиваю этого ребенка, который сейчас посылает ее на три веселых буквы и все остальное, и мне так обидно сейчас, я жила не своей жизнью. Я ей говорю: слушай, моя дорогая, я вот смотрю на нее, ты же не высыпаешься. Он говорит: да. Я говорю: первое, чего ты должна сделать сейчас, вот договориться, чтобы вот кто-то посидел с твоими родителями, ты должна сейчас куда-то пойти, пусть номер в гостинице еще, выспись, пожалуйста. Она ушла, послушалась меня, и она проспала 16 часов. Представляешь? И вот когда человек выспался, вот он 16 часов проспал, вот, а теперь уже можно подумать вообще, что дальше делать. И это очень здорово. Потому что иначе мы подвержены тому, что такое ощущение, что нас посадили на какой-то велосипед или на какую-то дрезину, которую нужно вот так вот делать для того, чтобы ехать. Сзади нас едет как будто поезд, и если мы вот это вот остановим, то поезд нас сомнет. И вот мы вот всю жизнь вот так вот делаем. По всей видимости, надо прыгнуть с этих рельсов в кювет для того, чтобы поезд промчался дальше. И поэтому нужно принять, возможно, кардинальное решение.
От Елены хороший вопрос поступил, краткий. А если реально человек живет не своей жизнью, например, мама инвалида? Сейчас, прежде чем Юрий ответит, я сразу Елене скажу, что у нас как раз есть передача в нашем проекте «Формула семьи», она называется «Ничего особенного». И там вот как раз говорится об особенных детях, о детях с особенностями развития. Сразу скажу так, что даже родители, которые являются родителями детей-инвалидов, должны находить, я бы сказала, они в первую очередь должны находить на себя время, потому что если у вас не будет ресурсов отдавать ребенку, то как? В первую очередь нужно накачать воду в ведро, чтобы оттуда потом попить, понимаете? Поэтому... Если вам это интересна тема, я приглашаю вас в нашу передачу. Ну, а так, конечно, Юрий, что думаете на этот счет?
Ну, в принципе, уже меня заменило, я могу сидеть молча.
Спасибо.
Да, ты ответила. Я думаю, что да, это непростая ситуация. У моей мамы был полиомиелит, но немножко другая ситуация. Я был ребенком инвалида, у меня не было отца. И я вам честно признаюсь, она ходила на костылях, она практически не выходила из дома, и она находилась какое-то время для себя любимой. Она потом вступила даже в инвалидное сообщество, и она обзванивала тоже инвалидов, и она помогала им и ободряла их. Понимаете, я думаю, да, когда ребенок инвалид, еще что-либо, но да, это очень тяжело. И, во-первых, нужна, конечно, сторонняя помощь для того, чтобы пережить это горе. Вот это вот я не думаю, что родители хотят, чтобы у них дети были инвалидами. Это, во-первых, горе нужно пережить. А во-вторых, организовать свою жизнь, чтобы у вас что-то было свое. Что-то свое, которое принадлежит только вам и никому другому. Даже вашему ребенку не принадлежит. Время, которое вы бы находили на себя. Но для этого, опять... Нужно, может быть, сторонняя помощь, нужно посмотреть свой график, нужно проанализировать и так далее. И в заключение скажу, возможно, избавиться от чувства вины, которое мешает вам найти это время.
Друзья, все, эфир подошел к концу. Спасибо за комментарии. Сложная у нас получилась сегодня тема. Думайте, размышляйте. Надеюсь, что у вас все получится, и вы выстроите свою жизнь так, как вы действительно этого хотите. Мы прощаемся, слышимся на следующей неделе. Всем пока.
До свидания.
Хитростями, да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.